Завтрак был невеселым. Герцогиня сидела, задумавшись, герцог, казалось, сердился на самого себя, а Клотильда с большим трудом удерживала слезы. — Дитя мое, ваш отец прав, повинуйтесь ему, — мягко сказала мать дочери. — Я не могу, как он, приказать, не помышляйте о Люсьене. — Нет, я понимаю твое горе. Клотильда поцеловала руку матери. «Но я скажу тебе, мой ангел, будь терпелива, не делай никаких попыток, страдай молча, если ты его любишь, и доверься заботам твоих родителей. Величие женщин знатного происхождения и заключается, моя девочка, в том, что они исполняют свой долг во всех случаях и с достоинством». «Но что случилось?» — спросила Клотильда, белая как лилия. — Нечто слишком серьезное, чтобы тебя в это посвящать, моя милая, — отвечала герцогиня. — Если все это ложь, тогда незачем тебе грязнить свою душу. Если это правда, ты не должна ее знать. В 6 часов герцог де Шолье прошел в кабинет герцогу де Гранлье, который его ожидал. — Послушай, Анри, эти два герцога были на «ты» и называли друг друга по имени. Один из оттенков, изобретенных для того, чтобы подчеркнуть степень близости одних, не допуская излишней французской непринужденности со стороны других и не щадя чужого самолюбия. — Послушай, Анри, я в таком затруднении, что могу просить совета только у старого, опытного в делах друга, а у тебя в них большой навык. Как тебе известно, моя дочь Клотильда любит молодого Рюбампре, которого мне чуть не навязали в зятья. Я всегда был против этого брака, но, видишь ли, герцогиня не могла противостоять любви Клотильды. Когда этот мальчик купил землю, когда он уплатил за нее 3/4 всей суммы, я сдался. И вот вчера вечером я получил подметное письмо. Ты знаешь, как надобно к ним относиться, в котором меня уверяют, что состояние этого малого почерпнуто из нечистого источника, и он лжет, рассказывая нам, будто средство для этой покупки дает ему его сестра. Меня заклинают, чтобы я во имя счастья дочери и уважения к нашему роду навел справки и указывают пути к выяснению истины. Да ты сам прочти сначала. «Я разделяю твое мнение насчет подметных писем, мой дорогой Фердинанд», — отвечал герцог де Шолье, прочтя письмо. «К ним относишься как к шпионам, презираешь, но прислушиваешься. Не принимай у себя некоторое время этого мальчика. Мы попытаемся навести справки. Да, позволь, я знаю, что делать». В лице твоего адвоката Дервиля ты имеешь человека, которому мы вполне доверяем. Он посвящен в тайны многих семейств. Он может хранить и эту. Он человек порядочный, человек солидный, человек честный. Он тонкая штучка, хитрец, но тонок он лишь в своей области и нужен тебе лишь для того, чтобы собрать доказательства, которые ты мог бы принять во внимание. У нас в Министерстве иностранных дел есть один человек из королевской полиции. Ему нет равного, когда дело идет о раскрытии тайн, имеющих государственную важность. Мы часто даем ему поручения такого рода. Предупреди Дервиля, что у него в доме будет помощник. Наш шпион — настоящий вельможа. Он явится украшенным орденом почетного легиона, и у него будет облик дипломата. Этот пройдоха возьмет на себя роль охотника, а Дервилю придется лишь присутствовать при охоте. Твой адвокат либо скажет тебе, что гора родила мышь, либо что ты должен порвать с молодым Рюбампре. Через неделю ты будешь знать, как поступить. Молодой человек не такая еще важная особа, чтобы оббежаться, если он будет заставать меня дома в продолжении недели, — сказал герцог де Гранлье. — В особенности, если ты отдашь ему свою дочь, — ответил бывший министр. — Окажись, автор подметного письма прав, Что тебе, Дарюбампре? Ты пошлешь Клотильду путешествовать с моей невесткой Мадленой, которая хочет ехать в Италию. Ты выручаешь меня из беды, но я не знаю еще, должен ли я тебя благодарить. Подождем событий. — Ах, да! — воскликнул герцог де Гранлье. — А имя этого господина? Надо же предупредить о нем Дервиля. Пришли его ко мне завтра к 16:00. У меня будет Дервиль, и я сведу их друг с другом. — Имя настоящее, — сказал бывший министр, — как будто Корантен. Этого имени тебе не надо было бы знать, но сей господин представится тебе под своим министерским именем. Он зовется господином де Сен... Как бишь его? Ах да, Сен-Тиф. Сен-Валер. Что-то в этом роде. Ты можешь ему довериться. Людовик XVIII вполне ему доверял. После этого совещания дворецкий получил приказ не принимать господина де Рюбампре, что и было сделано. Люсьен прохаживался в фойе итальянской оперы, шатаясь как пьяный. Он уже видел себя притчей во языцах всего Парижа. В лице герцога де Ретторе у него был беспощадный враг, один из тех, которым надо улыбаться, не имея возможности отомстить, ибо они наносят удары в соответствии с требованиями свет. Герцог де Ретторе знал о сцене, происшедшей у подъезда особняка де Гранлье. Люсьену не терпелось известить об этом неожиданном бедствии своего личного, действительного, тайного советника, но он опасался повредить своей репутации, появившись у Эстер, где мог кого-нибудь встретить. Он забывал, что Эстер была тут же, в театре, так путались его мысли. И в этом состоянии, полной растерянности, ему пришлось отвечать Растиньяку, когда тот, не зная еще новостей, поздравил его с предстоящей свадьбой. В это время появился Нусинген и, улыбаясь Люсьену, сказал ему: — Окажите мне удовольствие посетить мадам де Жампи. Он желал бы сам приглашать вас на наш новозель. — Охотно, барон, — сказал Люсьен, которому капиталист показался ангелом-спасителем. «Оставьте нас», — сказала Эстер господину Нусингену, когда он вошел в ложу с Люсьеном. «Ступайте, навестите госпожу де Вальнобль. Она сидит в ложе третьего яруса со своим набобом. Сколько набобов развелось в Индии!» — прибавила она, кивнув Люсьену и бросив на него выразительный взгляд. — А этот, — сказал Люсьен, усмехнувшись, — удивительно похож на вашего. — И приведите ее сюда вместе с ее набобом, — сказала Эстер, понимающе глядя на Люсьена, но обращаясь к барону. — Ему страстно хочется завязать с вами знакомство. Говорят, он баснословно богат. Бедняжка уже напела мне про него не знаю сколько. Все жалуется, что этого набоба не раскачать. А если бы вам удалось вытряхнуть из него балласт, быть может, он и встряхнулся бы. — Ви принимает нас за вор, — сказал барон. — Что с тобой, мой Люсьен? — шепотом сказала она своему другу, коснувшись губами его уха, как только дверь ложи закрылась. — Я погиб. Мне только что отказали от дома де Гранлье, под предлогом, что господ нет, в то время как герцог и герцогиня были у себя, а во дворе пять упряжек рыли копытами землю. — Как женитьба может расстроиться? — воскликнула Эстер взволнованно, ибо ей уже грезил сарай. — Я не знаю еще, что замышляется против меня. — Мой Люсьен, — сказала она ему своим чарующим голосом, — зачем грустить? Со временем ты составишь себе еще более удачную партию. Я заработаю тебе два имения. Устрой ужин, и нынче же мне надо поговорить наедине с Карлосом, а главное, пригласи мнимого англичанина и Валь-Нобль. Этот набоб — причина моей гибели. Он наш враг. Мы его заманим и...» Люсьен не договорил, махнув в отчаянии рукой. «Но что случилось?» — спросила бедная девушка, которая чувствовала себя, как на раскаленных угольках. «О, Боже! Меня заметила госпожа Сарези!» — вскричал Люсьен. «И в довершение несчастья с нею герцог Деретуре, один из свидетелей моей неудачи». И верно, в ту самую минуту герцог Деретуре разглагольствовал в ложе графини де Сарези, забавляясь ее горем. «Вы позволяете Люсьену показываться в ложе мадемуазель Эстер?» — говорил молодой герцог, указывая на ложу, в которой находился Люсьен. «Принимая в нем участие, вы должны были бы внушить ему, что так себя вести неприлично. Можно ужинать у нее, можно даже там...» Но, должен сознаться, я не удивляюсь более охлаждению де Гранлье к этому мальчику. Я только что видел, выходя из их особняка, как ему отказали от дома. — Эти девицы очень опасны, — сказала госпожа Сарези, глядя в бинокль на ложу Эстер. — Да, — сказал герцог, — и тем, на что они способны, и тем, чего они хотят. — Они его разорят, — сказала госпожа де Сарези. — Мне говорили, что они одинаково дорого обходятся, когда им платят и когда не платят. — Но не ему, — отвечал молодой герцог, состроив удивленную мину. — Ему они не стоят ровно ничего. И сами бы в случае надобности дали ему денег. Они все бегают за ним. Губы графини дрогнули, но едва ли эту нервную гримасу можно было назвать улыбкой. — Ну что ж, — сказала Эстер, — приезжай ужинать в 12. Привези Блонде и Растиньяк. Будет хотя бы 2 забавных человека, а всех нас соберется не более 9. Надо найти повод, чтобы послать барона за Европой. Скажи ему, что ты хочешь отдать Азии распоряжение по случаю ужина. А Европе расскажи, что со мной случилось. Нужно предупредить Карлоса до того, как набоб попадет в его руки. — Будет исполнено, — сказала Эстер. Итак, Перат должен был, видимо, очутиться, не подозревая о том, под одной кровлей со своим противником. Тигр шел в логовище льва и льва, окруженного телохранителями. Когда Люсьен воротился в ложу госпожи де Сарези, она не обернулась, не улыбнулась, не подобрала платье, освобождая ему место рядом с собою. Она притворилась, что не заметила вошедшего, и, не отрывая глаз от бинокля, но подражанию ее руки Люсьен понял, что графиня во власти той мучительной душевной тревоги, которой искупается запретное счастье. Он все же прошел вперед и сел в кресло в противоположном углу ложи, оставив между собой и графини небольшое пустое пространство, потом, облокотившись о барьер ложи, оперев подбородок на руку, обтянутую перчаткой, полуобернулся, ожидая хотя бы слова. Действие подходило к середине, а графиня еще ни разу к нему не обратилась, ни разу не взглянула на него. — Я не знаю, — сказала она наконец. «Почему вы здесь? Ваше место в ложе мадемуазель Эстер». «Иду туда», — сказал Люсьен, и вышел, не взглянув на графиню. «Ах, моя дорогая», — сказала госпожа де Валь-Нобль, входя в ложу Эстер вместе с Перадом, которого барон Нусинген не узнал. «Я очень рада, что могу представить тебе господина Самуэля Джонсона. Он поклонник талантов господина Нусингена». — Правда, сударь? — сказала Эстер, улыбаясь Пираду. — О, ес, очень, — сказал пират. Право, барон, этот французский язык похож на ваш, как наречие Нижней Британии похоже на бургундское. Забавно будет послушать вашу беседу о финансах. Знаете, господин Набоб, какой платы я хочу потребовать за то, что познакомлю вас с моим бароном? — сказала она, смеясь. — О, я очень буду польщен знакомств, сэр баронет! — Да-да, — продолжала она. — Вы должны доставить мне удовольствие от ужинов у меня. Нет смолы крепче, чем сургуч бутылки с шампанским, чтобы связать людей. Он скрепляет все дела, и особенно те, в которых люди запутываются. Прошу пожаловать ко мне нынче же вечером. Вы попадете в теплую компанию. — А что до тебя касается, мой миленький Фредерик? — сказала она барону на ухо. — Ваша карета еще тут. Скачите на улицу Сен-Жорж и привезите Европу. Мне надо распорядиться насчет ужина. Я пригласила Люсьена. Он приведет с собой двух остряков. Мы заставим сдаться англичанина, — сказала она на ухо госпоже де Валь-Нобль. Пират и барон оставили женщин наедине. — Ах, дорогая, какая же умница ты будешь, если заставишь сдаться эту толстую шельму, — сказала Валь-Нобль. — Если я этого не добьюсь, ты мне одолжишь его на неделю, — сказала Эстер, улыбаясь. — Нет, ты бы не вытерпела и полдня, — возразила госпожа де Валь-Нобль. — Трудно мне достается хлеб. Зубы об него обломаешь. Никогда в жизни больше не соглашусь осчастливить англичанина. Все они — холодные себелюбцы, разряженные свиньи. — Как, никакого уважения? — спросила Эстер, смеясь. — Напротив, дорогая. Это чудовище еще ни разу не сказала мне «ты». — Ни при каких условиях? — спросила Эстер. — Негодяй неукоснительно величает меня сударыней и сохраняет полнейшее хладнокровие даже тогда, когда все мужчины более или менее любезны. Вообрази, любовь для него все равно, что бритье, честное слово. Он вытирает свои бритвы, кладет их в футляр, смотрится в зеркало, как бы говоря всем своим видом, «я не порезался». Притом он обходится со мной так почтительно, что можно сойти с ума. И разве этот мерзкий милорд, разварная говядина, не глумится надо мной, заставляя бедного Теодора полдня торчать в моей туалетной комнате? Наконец он ухитряется противоречить мне во всем. И скуп, как Гобсек и Жигоне вместе взятые. Он вывозит меня обедать, но не оплачивает наемной кареты, в которой я возвращаюсь обратно, если случайно не закажу своей. — И сколько же он дает тебе за такие услуги? — спросила Эстер. — Ах, дорогая, можно сказать ничего. Наличными 500 франков в месяц и оплачивает выезд. Но что это за выезд? Карета вроде тех, что берут на прокат лавочники в день свадьбы, чтобы съездить в мэрию, в церковь, в Кадран-Бле. Он мне опостылил с этим уважением. Когда я не скрываю от него, что я раздражена, что я не в духе, он не сердится, а говорит мне: «Ай, шеллоу, чтоб миледи мей свой волю, ибо ничто так ненавистен для джентльмен, как сказать молодой милый дженшен, ви эйст хлопок, ви эйст туар, хе-хе, я эйст член обчес трес вуэс в борбе о фраупств». И мой изверг по-прежнему бледен, сух и холоден, давая мне этим понять, что уважает меня, как уважал бы негры, и что это исходит не от его сердца, но от его аболиционистских убеждений. — Гнуснее быть невозможно, — сказала Эстер. — Но я разорил бы этого китайца. — Разорить! — воскликнула госпожа де Валь-Нобль. Для этого надо, чтобы он любил меня. Да ты бы сама не пожелала попросить у него и 2 лиаров. Он бы тебя важно выслушал и сказал бы в таких британских выражениях, в сравнении с которыми и пощечина кажется любезностью, что он платит тебе достаточно дорого за такую маленькую вещь, как любовь в наша жизнь. Подумать только, что мы в нашем положении можем встретить такого мужчину, — вскричала Эстер. — О, моя милочка, тебе посчастливилось. Ухаживай хорошенько за своим Нусингеном. — У твоего набоба, верно, что-то есть на уме? — То же самое сказала мне и Адель, — отвечала госпожа Дуваль-Нобль. «Помилуй, дорогая, этот человек как будто решил внушить женщине ненависть к себе, чтобы в какую-то минуту его прогнали прочь», — сказала Эстер. «Или хочет вести дела с Нусингеном и взял меня, зная, что мы с тобой дружны». «Так думает Адель», — отвечала госпожа Дуваль-Нобль. «Вот почему я и представила его тебе сегодня». Ах, если бы я была уверена в его замыслах, я примила, сговорилась бы с тобой и с Нусингеном. — Не случалось ли тебе вспылить? — спросила Эстер. — Высказать ему все на чистоту. — Попробовала бы сама, какая хитрая. Все равно, как ты не мила, а он убил бы тебя своими ледяными улыбками. Он бы тебе ответил: «Я противник офраупств, and we свободен». Ты бы ему говорила припотешные вещи, а он бы глядел на тебя и говорил «very good», и ты бы поняла, что в его глазах ты только кукла. А рассердиться? Все равно, для него это лишнее забавное зрелище. Разрежь ему грудь, и ему ничуть не будет больно. У него внутренности не иначе, как и жесть. Я высказывала ему это. Он ответил: «Я очень рад такой физикаль особенность». И всегда учтив. Дорогая моя, у него душа в перчатках. Из любопытства я решила еще несколько дней потерпеть эту пытку. Иначе я уже заставила бы Филиппа, отличного фехтовальщика, отхлестать по щекам милорда. Больше ничего не остается. — Я как раз хотела тебе это посоветовать, — вскричала Эстер. — Но раньше ты должна узнать, обучен ли он боксу. Эти старые англичане, моя милая, могут неожиданно сыграть с тобою злую шутку. — Второго такого не найдешь. Ты бы видела, как он и спрашивает моих приказаний, и в котором часу ему прийти, и застанет ли он меня дома, понятно, само собой. И все это в такой почтительной, можно сказать, джентльменской форме, что ты сказала бы, как эту женщину обожают. И нет женщины, которая не сказала бы того же. — А нам завидуют, моя милая, — сказала Эстер. — Ну и отлично! — воскликнула госпожа Дуваль-Нобль. — Видишь ли, мы все более или менее испытали в нашей жизни, как мало с нами считаются. Но, дорогая, я никогда не была так жестоко, так глубоко, так беспощадно унижена грубостью, как я унижена почтительностью этого дурацкого бурдюка, налитого портвейном. Когда он пьян, он уходит, чтобы не быть противен, как он сказал Адели, и не быть между 2 зол, женщиной и вином. Он злоупотребляет моим фиакром, пользуется им больше, чем я сама. О, если бы нам нынче удалось напоить его до положения рис! Но он выдувает 10 бутылок, и только навеселе. Глаза у него мутные, а взгляд зоркий. «Точно окна грязные снаружи», — сказала Эстер. «А изнутри отлично видно, что происходит вовне. Я знаю эту особенность мужчин. Дютие обладает ею в высокой степени. Постарайся залучить к себе вечером Дютие. Ах, если бы они вдвоем с Нусингеном впутали его в свои дела, как бы я была отомщена! Они довели бы его до нищеты. Увы, дорогая, докатиться до протестантского ханжи, и это после бедняги Фале, такого забавника, такого славного малого, такого зубоскала, и нахохотались же мы с ним вдоволь. Говорят, все биржевые маклеры глуповаты. Ну, а этот сглупил только один единственный раз. Когда он оставил тебя без сантима, и ты постигла изнанку веселой жизни. Европа, доставленная бароном Нусингеном, просунула свою змеиную головку в дверь и, выслушав приказание хозяйки, сказанное ей на ухо, исчезла. В половине двенадцатого пять экипажей стояли на улице Сен-Жорж у дверей знаменитой куртизанки. Экипаж Люсьена, приехавшего с Растиньяком, Блонде и Бесиу, экипажи Дютие, барона Нусингена, Набоба, а также Флорины, завербованный в этот вечер Дютие. Трехстворчатые окна были скрыты складками великолепных китайских занавесей. Ужин был назначен на час ночи, свечи пылали, роскошь маленькой гостиной и столовой выступала во всем блеске. Предстояла разгульная ночь, рассчитанная разве что на выносливость этих трех женщин и мужчин. В ожидании ужина, до которого оставалось еще два часа, сели играть в карты. — Вы играете, милорд? — спросил Дютие Перада. — Я играю О'Коннелл, Пит Фокс, Каннинг, лорд Бругем, лорд. — Огласите же сразу список всех ваших лордов, — сказал ему Бесю. — Лорд Фитцвильям, лорд Элленборо, лорд Эртфорд, лорд. Бесю посмотрел на башмаки Перада и наклонился. — Что ты ищешь? — спросил его Блонде. — Черт возьми! Пружинку, которую надо нажать, чтобы остановить машину, — сказала Флорина. — Фишка 20 франков. Играете? — сказал Люсьен. — Я играл все, что вы пожелай, проиграй. — Каков? — сказала Эстер Люсьену. — Они все принимают его за англичанина. Дютие, Нусинген, Перат и Растиньяк сели за ломберный стол. Флорина, госпожа Дувальнобль, Эстер, Бесиу и Блонде расположились около камина. Тем временем Люсьен перелистывал великолепное собрание гравюр.